У ефіры «Радіо Свабода» у прэскай студіі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. Днямі Салігорскі суд прызнаў Яну Палякову вінаватай у ілжывым паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і пакараў жанчыну 2,5 гадамі хіміі. Паводле сведак, Яна Палякова пасля суду заявіла, што, я цытую, «зэчкай ніколі не будзе», расказвае Олег Рудзіловіч.
Яні Паляковай было 33 гады. Яна нарадзілася ва Ўкраіне, а потым сям'я пераехала ў Салігорск. Яна Палякова скончыла юрыдычны факультэт БДУ, працавала юрыстам на мясцовым прадпрыемстве «Надзея». Калі звонілася адтуль, пачала аказваць людзям юрыдычную дапамогу як праваабаронца. Супрацоўнічала з беларускім хельсінскім камітэтам, а потым з 2000 году з арганізацыяй Алега Волчыка «Прававая дапамога насельніцтву». Праваабаронца Алег Волчык згадвае пра Яну Палякову.
В основном она специалист у нас была по трудовым вопросам, земельным, наследственным. Притеснения начались после того, как она стала нам помогать еще по комиссии Козулина, когда он был арестован, пикеты, митинги там проводить, давление психологическое там, ну и когда она подала на пикет провести из освобождения Козулина, то ее взяли под такую усиленную охрану 2 дня,
Падчас леташніх выбараў у нацыянальны сход Яна Палякова працавала ў камандзе Вольгі Казулінай, збірала подпісы за яе ў Менску. Дачка вядомага апазіцыянера Вольга Казуліна згадвае.
Яна показалась очень порядочной и очень, знаете, такой самоотданной, потому что вот когда мы говорили, Яна, ну ты понимаешь, вот какие, ну, что у тебя могут быть последствия. Ей это было абсолютно без разницы, она из Солигорска жила, приехала в Минск, жила здесь, собирала за меня подписи. И самое главное, что мы знали абсолютно точно, что если пошла Яна собирать подписи, она соберет тот план, который нужен был, даже больше. То есть она больше всех подписей собрала из нашей всей команды.
Вольга Казуліна мяркуе, што маладую жанчыну затравілі. Казуліна мае на ўвазе канфлікт з салігорскімі міліцыянтамі, які стаў прычынай судовага працэсу над праваабаронцай. На гэтым тыдні суд прызнаў Яну Палякову вінаватую ў паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і судзіў на 2,5 года хіміі. Што здарылася паміж Паляковай і Пугачовым? Яна Палякова сцвярджала, што летась былы участковы міліцыянт Віктар Пугачоў нібыта збіў яе ў міліцыі. У маладой жанчыны была траўмаваная рука, з-за гэтага яна шмат часу правяла ў бальніцы. Аднак Віктар Пугачоў у судзе прадставіў відэазапісы, з якіх вынікала, што жанчыну ў міліцыі не збівалі, а сам ён у той дзень адсутнічаў у горадзе. Праваабаронца Валер Шукін, які прысутнічаў на тым паседжанні, згадвае, што Яна Палякова адмовілася даваць паказанні. Паводле Шукіна, яна зрабіла гэтак пратэстуючы супраць змовы, якая паводле яе існавала паміж пракуратурай і міліцыяй. Самога Шукіна доказы з боку міліцыі не пераканалі ў тым, што Яна Палякова нагаворвала на міліцыянта Пугачова.
На убираю, что когда вот тот смотрели пленку, это было на следующий день, не тот день, когда ее избивали. У нас всего сделать экспертизу, экспертизу не сделали.
Жыхарка Салігорска Ларыса Насанович бачылася з Яной Паляковай адразу пасля таго, як прагучаў прысуд. Ларысу Насанович здзівіла рэакцыя Паляковай на прысуд.
Суддзя сказаў, што в пятніцу падайдзіце за приговором, я вам аддам его. Она сказала, что она никуда не пойдет, ей это не надо. Апеляцию она подавать не будет. Ну, конечно, это нас тоже удивило.
Маці Яны, Нянелі Паляковай, более за 70 гадоў. Нянела Михайловна згадвае, як сёння раніцай сустрэла ў кватэры міліцыянтаў і прадстаўнікоў прокуратуры, якія прыехалі пасля лекараў хуткай дапамогі.
Давленне всіх наших органов. Я сьогодні зійду прокурорський работник. Я сказала милицейским и ему, я говорю, я вам не прощу, я не хочу никому больше прощать ни в чем, но такого случая нельзя было делать органы. Посмотрите, вы здоровые, говорю, мужики, она бедная, одна слабая девчонка, она же девчонка, понимаете? Она девочка, ей хоть и 33, но она, как вот когда у нее был недавно обморок, она была в реанимации, лежала 22-го, у нее случилось это состояние обморочное. Простите, не могу.
Пахаванне Яны Паляковай адбудзецца 9 сакавіка. У прокуратуры Салігорска паведамілі, што там распачатая праверка гібелі маладой жанчыны. І патлумачылі, што такая праверка праводзіцца заўсёды пасля самагубстваў.
У архіве «Свабоды» мы знайшлі размову нашага корэспандэнта Алега Грудзіловіча з Янай Паляковай, запісаную 11 лістапада 2008 году, пасля таго, як Яну Палякову пад прымусам прывялі ў суд. Праваабаронца гэтак каментавала тое, што з ёй адбывалася ў Салігорску.
В шоке нахожусь. Я сейчас опять в очередной раз в шоке. То есть они решили не физически, вероятно, они решили морально добивать.
Да, вот ваша версия. Что они делают? На вот что-то они делают?
Это просто моральный прессинг, понимаете? Это просто моральное, я считаю, что это просто моральное давление, это попытка просто вот уничтожить, потому что они прекрасно знают о моем состоянии здоровья, они ходили в больницу, они интересовались моими, там, скажем так, заключениями, они этого и не скрывают, работники милиции.
Это был архивный запис интервью с Яной Поляковой. Сёння ў Менску завершила працу 6-й асамблея няўрадавых арганізацый ды ініцыятываў. Падчас працы асамблеі з Салігорску прыйшла трагічная навіна пра самагубства Яны Паляковай. Дэлегаты ўшанавалі памяць актывісткі мінутай маўчання. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
Правабаронца Раіса Міхайлоўская заявіла, што Яна стала ахвярай палітычнага рэжыму ў краіне.
Прайшла, канешне, ужасная трагедія. Гэта большая патеря для правазащитнага беларускага движэння. У апошняе время Яна была очень маральна падавлена, звязана именно с неприятностями, с преследованиями. Суд над ней прошел недавно, и ей присудили 2,5 года исправительных работ. Конечно, на нее это очень морально давило. Ее обвинили в ложном доносе. Она никогда не считала себя виновной. Она отказалась писать кассационную жалобу. К сожалению, она вышла из этой ситуации таким образом.
Один из организаторов ассамблеи Сергей Мацкевич отзначил.
Я лечу, что это напрямую связано с деятельностью политической деятельности, с деятельностью громадянской позиции. Влады, на жаль, не до конца думают про то, что это не просто политические заявы, политические решения, а это лёсы людей. Так, как и в выпадку, например, с этим гвалтовным призывом войска, когда люди имеют стан здоровья, який не позволяет им служить в войску, то это сгубить здоровье, когда те люди могут. І треба просто зважати не тільки на правові норми, але й вогулі на чоловічі фактори, що це є сльози людей.
Сьогодні ж амаль 330 удільників асамблеї прийняли заяву з закликом до уладов спинити усі форми політичного переслєду. Яни закликали визволити особи, які знаходяться за кратами у зв'язку з їх громадсько-політичними переконаннями, у тим ліку Артема Дубського, Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенко. Так само переглядіть виніки процесу 14. Спыніць практыку палітычна матываваных звальненняў з працы, адлічэння з навучальных установаў і гвалтоўнага прызыву на вайсковую службу. Таксама ў адмысловай рэзалюцыі дэлегаты заклікалі адмяніць палітычныя артыкулы крымінальнага кодэксу і наблізіць да заяўляльнага прынцып рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў, перагледзець неабгрунтаваныя адмовы ў рэгістрацыі. Паводле палітолага Юрія Чавусава, рэзалюцыя асамблеі адрасавана і еўрапейскім структурам, якія вядуць дыялог з афіцыйным Менскам. Сергей Мацкевіч адзначыў наяўнасць перашкодаў з боку ўладаў у дзейнасці няўрадавых арганізацый.
Мы гэта абмяркоўвалі і лічым, што сапраўды перашкоды застаюцца. З'явіліся, на жаль, новыя формы пераследу актывістаў. Глабальных зменаў не назіраецца ні ў цэнтры, ні на ўзроўні рэгіёну. Можа быць, змянілася крыху рыторыка ўладаў да больш такой памяркоўнай. У сваіх дзейнях яны ўсё адно кіруюцца тым заканадаўствам, якое ёсць, а яно ў вялікай ступені рэпрэсіўнае, з вышмэтамі не дапусціць да легальнай дзейнасці апанента ўлады. Мы жадаем, каб гэта памянялася.
Адзін з заснавальнікаў асамблеі, намеснік старшыні партыі ВНФ Вінцук Вячорка адзначыў, што асамблея адбылася, нягледзячы на спробы ўладаў закатаць пад асфальт грамадскую актыўнасць дэмакратычных ініцыятываў.
Улада палітызуе тое, што ў нармальным грамадстве палітызаваным быць не павінна. Была тут дыскусія, у якой ступені мусяць быць палітызаванымі рашэнні і патрабаванні грамадскіх арганізацыяў. Яны змушана ёсць такими, потому что влада, оказывается, любую незалежную от себе инициативу априори трактует как ворожую, якою треба альбо подпорядковать себе, чем фактично знищить, альбо просто знищить.
Мы протягнем после короткой обвестки.
Говорит и показывает «Свобода». Тыдзень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Парадоксы лібералізацыі ці растопіць цёплы вецер з Брусэлю палітычныя замаразкі ў Менску. Еўрапейскі адказ на ўсесветны крызіс, каму горш, бедным ці багатым краінам і што чакае Беларусь. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Сергей Навумчык. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Праваабаронца з Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. 36-гадовая Палякова днямі была прысуджаная да 2,5 гадоў хіміі за ілжывы данос. Яна лічыла сябе невінаватай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырак у Эмануіла Зельцера. У Ладвену Бруск, якая праходзіла з ім па адной справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі неўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ўшанавалі памяць Яны Паляковай хвілінай маўчання. Завершана следства ў крымінальнай справе ў дачыненні да 4 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Псіхіятрычная экспертыза прызнала, што яны знаходзіліся ў стане свядомасці. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кроніка крызісу. Перапоўненыя склады, праблемы са збытам прадукцыі, магчымыя скарачэнні працаўнікоў ды прымусовыя выправы ў адпачынак сваім коштам – найбольш відавочныя прыкметы эканамічнага крызісу ў Беларусі. З тыднёвым аглядам Ігар Карней.
Акцыянернае таварыства «Гомельдрэў» – найбуйнейшы ў Беларусі вытворца корпуснай, офіснай, мяккай мэблі «Багету». Працуе 4 дні на тыдзень. Прадпрыемства не можа рэалізаваць вырабленую прадукцыю на рынках Расіі і Украіны. Загад генеральнага дырэктара Геннадзя Карочэнкі людзі ўспрынялі як непазбежнасць. Говорить рабочий господар Миколай.
Подошли и сказали, вот с марта месяца на 4 месяца, март, апрель, май, июнь, товарищи, готовьтесь на 4-дневка, пятница, выходной, пишите заявление, предоставление отпуска неоплачиваемого на этот день.
Про новый расклад працы наместница генерального директора у питаниях экономики Вольга Халупова.
Ситуации бывают, это не постоянная ситуация. Мы видим из этого выход, и все будет нормально. Будем жить и будем работать.
Перевод предприемства на неполный працовный тыдень отчувально ударить по заробках мэбляров. Дар Міхал, які працуе тут 15 гадоў, кажа, што 4-дзёнка – гэта мінус 1150 заробку. Было бруднымі 600 тысяч рублёў, будзе 400-450 тысяч. Наступствы крызісу пачалі адчуваць страхавыя кампаніі. Супрацоўнікі звязваюць свае цяжкасці з агульнымі праблемамі ў эканоміцы. Найбольш церпяць арганізацыі, якія спецыялізуюцца на назапашвальных відах страхавання. Сярод іх – дзяржаўнае страхавое агенцтва «Стравіта».
На предприятии нестабильное, поэтому стало тяжелее работать, так как идут массовые сокращения, упали заработные платы. Поэтому сейчас довольно-таки тяжелый период как и для страховщиков, так и для страхователей.
Организации, которые специализуются на рызыкоўных видах страхования, так само имеют проблемы. Однако их ратуе обовязковый характер некоторых страховок, например, страхование транспортных сродков.
Хочешь, не хочешь, машина, если есть, ездить надо, так надо искать деньги. Платить. Наши штрафы еще больше придется платить. Они останавливают, и 5 базовых это дороже, чем полис этот стоит.
У первые дни весны, когда еще по-советской заведенцы, по инерции означается жаночий день 8 соковика, жихары Могилева дали свой отказ на пытание, кому кризис доводится тяжей, мужчинам ти женщинам.
Женщинам, конечно. Работа труднее найти. Тем более у нас в Могилеве. Был бы промышленный город такой, что и продукция уходила бы из заводов, было бы, конечно, намного легче. Когда заводы останавливаются, ну, должны мужчины обеспечивать.
Всем одинаково. Мужчина свою роль выполняет, у него какие-то проблемы появились, женщина свою. А женщина хватает своих проблем, чтобы семья была с достатком. А что, проблемы делятся на мужские и женские?
Нет различия, где женщина, где мужчина. Каждый человек – это человек, прежде всего, и тем живется не очень-то и легко. Так устроен мир, что мужчины доминируют, то женщины по сути своей, они домохозяйки. Главное, чтобы мужчина был хорош для нее.
А все женщины у нас все-таки сложнее. Во-первых, нет уверенности в завтрашнем дне. Сокращает женщин на работе, в первую очередь. В семье может быть не все стабильно. В основном нагрузка падает на женщин.
У моей женщины не легче, чем мне. Она делает тоже много работы, как и я, в принципе, но у нас так, совместный бизнес. И женщины, помимо того, что еще надо еще и мамой быть в семье.
Санцини. Все на плечах женщины. А она вот мужчина.
Я думаю, если семья крепкая, семья должна выживать при любой ситуации. И мужчина всегда должен
должен поддерживать женщину для того, чтобы женщине было легче. Ибо и так по домашнему хозяйству у нее хватает работы, помимо всего этого.
Женщина, наверное. Женщина у нас ведущая и в работе, и в семье, и везде, и в жизни. И общественная, и политическая, так что думаю, что женщина.
У райцентра «Сяно» на Витебщине заняпад мясовой экономики прихорошиваются цитатами из Лукашенки. Лёзунги на информационных щитах справно обновляются после заявления новой директивы. Однако у реальности рапортовать про досягнение, как каже мясовый активист Олег Шумков, подставов нема.
Завод Витебского отдали, молокозавод, сокращения были, магазины частно есть. Где-то 25% людей, которые умеют что-то делать руками и немножко головой, работают в России, гастарбайтеры. Мастеров найти тяжело, столяр, плотник.
У Сморгоні на Городенщине нават активная реклама навряд ли допоможе заводу оптичного станкобудования. Тут уже скорочают працовный тизень. Все лето завод оптичного станкобудования, як поведомил старшиня правкому Миколай Петушков, не мая экспортных поставок.
Вот если кто нам гигакалорию решил бы, это другой вопрос. Вот. Но гигакалория угодно стоит, например, или в Минске 3 раза дешевле, чем для нашего завода. Вот другой вопрос есть.
Рабочий завод господар Владимир расповедая, что заробки на предприемстве уже давно невеликие. 500-600 тысяч рублей.
Люди, которые уже терпение лопнуло, уже давно поутекали. А остались, как говорится, ветераны.
Помножаюсь наступствы кризиса, обмежевальные заходы замежных партнеров. Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного нагляду России узмацнила контроль за поставками мяса с Беларуси. 1,5 десятка предприемств припынили экспорт яловичины и свинины. У лядовнях мясокомбинатов назапашенные десятки тысяч тонн мяса. Тлумачить ситуацию начальник Гомельской областной ветеринарной станции Виктор Куропатов.
У нас закрыты 2 предприятия со стороны Российской Федерации. Это не означает, что там выпускается плохая продукция. На предприемствах осуществляется регулярный контроль, ежедневный. И на каждую вид продукции выдается сертификат качества.
На Слонімском мясокомбинате на Городенщине от спынения гандлю с Россией утворились запасы свинины – каля 400 тонн. Говорит заказчица из внешнеэкономичного отдела мясокомбинату Эльжбета Бранцевич.
Слонімський и Гомельский мясокомбинаты закрыты Росветнадзором на основании того, что в свинине найден какой-то мизерный процент антибиотиков. По всем документам это недопустимое, поэтому мы закрыты.
У пятницу в Министерстве экономики Беларуси на посежении рабочей группы о решении проблемных пытаний было огучено. Во умовах кризису прихованное беспрацовье повеличилось до 500 000 человек. Про ходу посежения проинформовал предпринимальник Анатолий Змитрович.
Скрытая безработица реально достигает сейчас 5%. Принято Министерством труда и социальной защиты постановление, что доводится план, если там 1% от населения или 1,5% в населенном пункте, то это нормально. Куда эти люди пойдут?
Был и политвязин, и один из лидеров предпринимательского руху Валера Ливаневский сочит за станом бизнеса в Украине. Насколько реально, что беспрацовные пойдут у предпринимальники?
Однозначно нет, потому что человек наивный может регистрироваться предпринимателем. Кроме упрощенной системы, должны быть условия. Законодательство упрощенное и, самое главное, лишь маленькие налоги.
Огляд подрихтовал Игорь Корней, и мы протягнем после обвестки.
У суботнім выпуску «Дома літаратора» мы поговорим про першую белорусскую п'єсу, створеную Олесем Антипенком и Оксаной Спринчан поводле СМС-листования. Критик Ганна Кислицына зрецензує книгу прозы Андрея Федоренки «Нічиє», а у рубрицы «Авторы твор» мы сустрэнемся с поэткой и перакладчицей Оксаной Данильчик, якая недавно вернулася с Международной письменницкой ассамблеи у Швеции.
Гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Без 5 дзён год знаходзіцца за кратамі ў Беларусі амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер, асуджаны на 3 гады за камерцыйны шпіянаж. Чарговым разам Зельцера наведаў ягоны адвакат Зміцер Гарачка, расказвае Алег Рузділовіч.
Змітер Гарачка паведаміў, што стан здароўя ягонага падабароннага не палепшыўся, той пакутуе ад шэрагу хранічных захворванняў. Дадалася і новая хвароба, кажа Змітер Гарачка.
У него сейчас еще нашли нефрит, там с почками проблема еще появилась. Дополнение к тем болячкам еще это появилось. Плохо чувствует, плохо. Если добавляет очередная болезнь, что ж хорошего будет, плохо.
Нагадаем, американский урад неодноразово закликал белорусские улады вызволить Эммануэла Зельцера с гуманных причин. Такие заклики гучали как от былой администрации Джорджа Буша, так и от новой администрации Барака Обамы. У пачатку году ў Менску, паводле справы Зельцера, пабываў адмысловы прадстаўнік дзярждэпарцаменту США, які меў сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў у Беларусі. Аднак гэтыя кантакты пакуль не правялі да датэрміновага вызвалення Мануэла Зельцера, канстатуе адвакат Змітрий Гарачка. Паводле адваката Змітра Гарачкі, недаўна ў магілёўскай калоніі адбылася яшчэ адна сустрэча Эмануэла Зельцера з прадстаўніком басады США спадарыні Карланцевіч. Адвакат кажа, што яму невядома пра скаргі ягонага падабароннага на ўмовы ўтрымання ці на дзеянні адміністрацыі калоніі. 12 сакавіка 2008 году разам з Эмануэлам Зельцерам у Менск прыляцела ягодная сакратарка Ладлена Функ Брускова. Беларускі суд пакараў жанчыну годам турмы за спробу камерцыйнага шпіянажу. Ладлена Брускова адбывае пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Праз 5 дзён яе мусяць вызваліць. Адвакат Змітрий Гарачка паведаміў, што збіраецца сустракаць сваю падабаронную на выхадзе з калоніі, але куды тая плануе накіравацца ў далейшым, адвакат не ведае. Ладлена Брускова мае расійскае грамадзянства, да з'яўлення ў Беларусі жыла ў США.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
А зараз агляд званкоў на «Свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Шостага сакавіка Александр Лукашэнка вярнуўся з сербскага гарналыжнага курорту Капаонік. У Сербіі Лукашэнка адпачываў, а таксама ўдзельнічаў у бізнес-форуме. Тым часам старшыня палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька звярнуўся да генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча з патрабаваннем праверыць законнасць выкарыстання дзяржаўных сродкаў падчас адпачынку кіраўніка краіны ў Сербіі. Слухачы «Свабоды» працягваюць выказваць сваё стаўленне да візіту Лукашэнкі ў Сербію.
Слышал, что Анатолий Лебедько подал заяву на имя генпрокурора, как он разобрался во всех обстоятельствах так званого рабочего визита Лукашенко у Сербии. Почел это и зробилось не смешно. Неужели господар Лебедько всерьез думает, что генпрокурор возьмется за это дело? Да никогда в жизни. Иначе на следующий же день он полетит со своего поста. Что Лебедько, не ведая, что у нас Лукашенко и генпрокурор, и председатель любого суда, и любое его слово главнее любого закона. Как Лукашенко скажет, так и будет. Если бы Лебедько жил в Америке или в другой демократичной краине, то там бы его заяву приняли до разгляду. Потому что у них генпрокурор может поставить на уши навык президента, коли он порушает закон. Если бы у нас так было, то товарища Лукашенко давно бы уже в отставку отправили. Дали б ему пенсию, якую он дал Станиславу Шушкевичу, и сидел бы Григорович у своей деревни. И каб заробить на житё, писал бы мемуары про то, як хорошо ему пожилося.
Это до такой степени дойти, что никого не боятся, что хочет, то и робить. Это вот за что отдыхать за границей? За какие гроши? Это за наши гроши. Потому что у нас их нема. Всякую совесть потеряли.
Ложь, ложь и ложь. Передали все СМИ, что Александр Григорьевич Лукашенко выехал на отдых. Хорошо, прекрасно отдыхает. Господи, кто тебе не дает? Правда, за свои деньги надо отдыхать. А теперь... И во время отдыха он встретился с кем-то, с руководителем в Сербии. Теперь уже передают, что он с рабочим визитом туда ездил. Вот видим, какая ложь.
Процягнем программу телефонованиями на тему наступствов финансового кризиса.
Если будет средний класс, то будет процветать страна. Средний класс должен появиться, когда будет работа. У нас сейчас средний класс – это чиновники и правоохранительные органы. А они живут хорошо за счет налогоплательщиков. А настоящий средний класс – это фермеры и предприниматели. Вот кого надо поощрять. Они уже всех накормят и напоят.
Игорь Паснов из Витебска. Каждый год перед фестивалем в Витебске кладется новая плитка. Меняется старая в центре города. Куда идет старая плитка и на чьих дачах она потом всплывает? Хотелось бы, чтобы этим занялись органы государственного контроля и все службы, которым это положено. Обидно, когда в такой кризис у кого-то пусто, а у кого-то густо. Скрываться мне нечего, я честный врач. И не боюсь, потому что на нашей стороне правда.
Надышел час президенту отважиться и сказать народу правду, что чекая его в ближайшем будущем и перспективе, не хватит людей правду в сучасном стане экономики и озвучить реальную программу выхода Беларуси из кризиса при наявности таковой. Экс-кандидат в Палату представников по Будапештской выборчей округе номер 38 Виктор Концевенко.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Телефон аўтаадказнік уключаны кругласутачна, а мы ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Заставайцеся са свабодай.